Сейчас в Москве проходит конкурс на разработку новой концепции музея Михаила Булгакова на Большой Садовой, 10. Это один из самых молодых литературных музеев столицы. Он возник 5 лет назад по инициативе не государственной, но общественных деятелей. Конкурс продлится вплоть до конца ноября, рассказывает Лиля Пальвелева.
Главная трудность заключается в том, что мемориальных вещей писателя в музее Булгакова считанные единицы. Паломничество посетителей, а их около 40 тысяч в год, скорее продиктовано магией места. Как бы то ни было, всякому хочется сопоставить сцены из культового романа со своими впечатлениями от реального пространства. Нельзя не отдать должное энтузиазму создателей Булгаковского музея, однако со временем налет любительства стал казаться все более досадным. В Московском институте социально-культурных программ провели круглый стол, где обсудили, каким должен быть современный литературный музей. И вот размышления члена жюри конкурса, культуролога Михаила Гнедовского о специфике таких музеев.
Литературный музей сегодня – это вызов профессионалам музея, потому что литература и музей – это, как сказал Михаил Михайлович Бахтин, разные хронотопы. Они вот по-разному совсем связывают пространство и время. Мир литературных музеев как раз созрел сегодня для появления принципиально новых идей.
Искусствовед Григорий Ревзин однажды провел описание всех малых музеев Москвы, правда, за исключением литературных.
Потому что у меня было очень четкое представление о том, что такое литературный музей. Это просто мемориал писателя, и таким образом мы пытаемся поставить ему памятник по месту проживания. Но, в принципе, конечно, бывают мемориалы, которые сами по себе способны произвести художественное впечатление.
Таких традиционных литературных музеев в России большинство, и счастливы те, кто работает в какой-нибудь старинной усадьбе, где и стены, и предметы помнят прославленного хозяина. В этом же ряду музеифицированные мастерские художников или квартиры литераторов, в которых все осталось таким, как было при жизни. С квартирой под номером 50 другая история. Это была коммуналка, и Михаил Афанасьевич ютился в одной небольшой комнате. Быт был скудный, да еще и после Булгакова обитатели неоднократно менялись. Что тут могло сохраниться? Потому поневоле придется искать иное, небанальное решение. Послушаем, какие примеры приводит член правления Международной ассоциации искусствоведов Георгий Никич.
В частности, фантастический пример музея подземной квартиры Черчилля военная. Музей текста, связанного с Черчиллем, потому что, сидя за 15-метровым тачскрином, очень комфортно можно вызывать невероятные глубины информации и у себя под руками вдруг ощущать историю. При этом масштаб этой истории дает сам этот стол, сама эта протяженность. Ты имеешь дело вполне с комфортным чтением текста, а вот эта протяженность тебе дает еще какое-то другое ощущение масштаба. Удивительно точная такая дизайнерская и концептуальная фигура. Или совсем другое, в музее Томаса Манна на Ниде в Литве, образец пустого музея. Там есть один экспонат, картина им написанная, и больше ничего. Зато вокруг зона целой возможностей, связанных с активными событиями. Симпозиумы, пленэры самого разного рода под этим зонтиком имени Томаса Манна собираются. Кстати, очень похожий музей Фолкнера в Америке. Фактически вот это произведение «Особняк», и особняк, наполненный подлинными вещами, тоже такой сакральный предмет. Зато вокруг него масса всякой жизни, дети могут общаться со зверюшками, происходят какие-то истории в саду про то, как он возделывается. Два замечательных, известнейших, очень крупных джазовых фестиваля аккумулируются вокруг этого места и так далее. То есть совершенно никакого отношения буквального к литературе это не имеет, это имеет отношение к жизни. Есть музеи, которые оказываются центрами такого культурного строительства, центрами сетей в своих городах или между городами. Вот эти проекты музея Толстого в Ясной Поляне или музея Роберта Бёрнса начинают связывать литературные миры международные.
По мнению журналиста Юрия Сапрыкина, для того, чтобы разработать концепцию Булгаковского музея, надо решить, кому он должен быть адресован.
Туда скорее должен идти школьник, или туда скорее должен идти турист, или скорее туда должен идти адепт культа Булгакова или человек, его ни разу не читавший, и так далее, и так далее, и так далее. Задача жюри – это выбрать путь развития. Это скорее архив или это скорее аттракцион? Это музей биографический или текстологический, или исторический, или краеведческий? Это музей про Москву через Булгакова? Или это музей про историю страны через Булгакова?
Своими воспоминаниями делится руководитель музейно-выставочного отдела Департамента культуры Москвы Антон Горянов.
Фактически, музей Булгакова был создан еще до того, как появилось юридическое лицо. Сначала появилась лестница, сначала появился символ культуры, символ свободы. Я один из тех многочисленных москвичей, которые приходили на эту лестницу еще задолго, когда был сформирован музейный фонд, когда музей стал государственным. То воспоминания юности, когда я посещал лестницу, всю исписанную, изрисованную, до сих пор живо и до сих пор памятно. Сейчас, к сожалению, музей другой. Ты приходишь в дом, где стены покрашены ДЭЗом, там, или, я не знаю, ремонтной организацией, ты проходишь в музей через двор, который заставлен дорогущими иномарками, попадаешь в квартиру, где когда-то жил Булгаков, и попадаешь в совершенно другую атмосферу. В музее Булгакова есть проблемы, их много. Одна из проблем любого музея, если он успешно действует, это нехватка площадей. И мы прекрасно знаем, что у музея Булгакова такая проблема есть. Музей находится в квартире, в которой фактически можно создать только мемориальную экспозицию. Негде хранить фонды, негде сидеть администрации, тем более негде проводить какие-то концерты, мемориальные мероприятия и так далее.
При этом, какой бы замечательной и не банальной ни была концепция, она еще не гарантирует успеха. Реализация – куда более тонкая и сложная задача. Вот 3 года назад в Москве открылся другой литературный музей Гоголя, и тоже в мистически окрашенном месте, в особняке, где классик сжег мертвые души и где окончил свои дни. Устроители музея явно старались, чтобы он был на волне новейших веяний, чтобы посетитель, не дай бог, не заскучал. На помощь призвали 2 новинки музейной моды – театрализацию и мультимедийные технологии. Беда в том, что авторам экспозиции отказал вкус, зато фантазия была проявлена в избытке. Даже в спальне, она же рабочий кабинет, вокруг конторки, подобием которой пользовался Гоголь, укрепили массивные с пола до невысокого потолка конструкции из толстого стекла в виде ангела с распростертыми крылами. Метафора такая. Чтобы впечатление было еще более сильным, время от времени здесь включают скверную фонограмму с шумом улицы и звоном колоколов. О камине, из которого на экран вылетают тени Толстого, Данте и бог знает кого еще, лучше и вовсе не вспоминать.
Лиля Пальвелева рассказывала о конкурсе на разработку новой концепции музея Михаила Булгакова. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.